Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. При взрыве в чеченском селе Курчелой, по последним данным, погибли 13 человек. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской печати карикатурного пророка Мухаммеда. В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. 13-й пострадавший скончался в больнице. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа, говорит прокурор Чеченской республики Валерий Кузнецов.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружены газовые баллоны на месте. Последнего человека извлекли вот совсем недавно. Оно рассматривается вот различные версии, в том числе и террористический акт. Но пока преобладает, это, конечно, версия взрыва бытового газа.
Заявил прокурор Чечни. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатурного пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях с полицией убиты 4 человека, 9 ранены. На западном берегу Иордана в городе Хеврон разъяренная толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью здание международной наблюдательной миссии. Президент России Владимир Путин призвал Данию извиниться за опубликованные в датской газете карикатуры на пророка Мухаммеда.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы. Перед тем, что-то опубликовать, что-то сделать или нарисовать, нужно 100 раз подумать.
Сказал российский президент, добавив, что если государство не может предотвратить подобных публикаций, оно должно, по крайней мере, принести извинения. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс с шаржей на тему Холокоста в ответ на опубликованные в Европе карикатуры на пророка Мухаммеда. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак заявил.
Любая попытка высмеять или каким-либо способом оболгать трагедию еврейского народа, ужас Холокоста, просто бесчеловечно омерзительно.
Говорил представитель Госдепартамента США. Начался 2-дневный визит президента России Владимира Путина в Испанию. Он встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Как заявили российские представители, будут обсуждаться международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки энергоресурсов из России в Европу, отношения между Москвой и Евросоюзом и пути расширения экономических связей России и Испании. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Белоруссии завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. Более 15% недействительных подписей было выявлено несколькими районными комиссиями у кандидата от объединенной оппозиции Александра Миленкевича и лидера социал-демократической партии Александра Козулина. Руководители инициативной группы заявили в интервью «Радио Свобода», что сдали подписи с большим запасом, поэтому выявленный брак не повлияет на регистрацию Миленкевича и Козулина. В президентских выборах, назначенных на 19 марта, примут участие 4 кандидата, в их числе действующий президент Александр Лукашенко. В Польше анализируют активизацию нападок белорусских СМИ, обвиняющих польских дипломатов и неправительственные организации в деятельности, направленной против Минска, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Белорусское телевидение и некоторые государственные газеты в своих материалах обвиняют поляков в намерении в сотрудничестве с Вашингтоном совершить в Белоруссии государственный переворот. Войцех Бородич-Смолинский из Варшавского центра международных отношений не сомневается, что это связано с приближающимися президентскими выборами. Белорусские власти очень боятся повтора украинского варианта в Беларуси. Кроме того, они видят, что успешно идет подготовка к открытию независимого белорусского радио на польской территории и хотят всячески его дискредитировать. Депутат польского сейма Роберт Тышкевич заявил нашему радио, что, как любой диктатор, Лукашенко накануне важных политических событий в стране пытается оттянуть внимание сограждан от внутренних проблем через поиск внешних врагов. А постоянный поиск врагов, вражеской агентуры, шпионов, по мнению политолога Яна Малицкого, свидетельствует об энковидистском способе мышления представителей белорусского режима. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Кемеровской области из-за взрыва метана в забое погиб шахтер, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью на шахте «Томская» в Междуреченске. В момент взрыва под землей находились 45 горняков. В Таджикистане в городе Харок при сходе снежной лавины погибли 3 человека. С начала этого года жертвами лавин в горных районах Таджикистана стали свыше 20 человек. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющей плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Ожидается, что закон вступит в силу с июля 2006 года, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. По новым правилам разговор будет оплачивать тот, кто звонит, за исключением случаев, когда связь устанавливается через оператора. В Санкт-Петербурге прошел пикет против отмены ряда льгот жителям Ленинградской области. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Немногочисленный пикет у здания правительства Ленинградской области, где также заседает и областной парламент, организовал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Леонов.
Выражение протеста против присвоения губернатором Сердюковым, депутатами ЗАГСа и чиновниками областного правительства необоснованных привилегий и незаконной отмены губернатором Сердюковым льгот для определенных категорий жителей Ленинградской области на круглогодичный проезд в пригородных электропоездах.
Эти льготы для пенсионеров ввел в 2005 году губернатор области Валерий Сердюков. В этом году круглогодичная льгота была заменена на сезонную, только на дачный период, что противоречит закону о ветеранах, считает депутат. В то же время членам правительства и депутатам были выделены квартиры в Петербурге, а губернатору Валерию Сердюкову пожизненно выделена дача, спецсвязь, транспорт и, в случае необходимости, защита и правовое обслуживание. Владимир Леонов собрал уже около 400 подписей с требованием лишить чиновников этих льгот. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Непале, где сегодня проводились муниципальные выборы, произошли столкновения. Сообщается по меньшей мере о 6 погибших, в том числе участники манифестации против выборов, полицейском и нескольких маоистских повстанцах. Оппозиция и повстанцы призывают к бойкоту голосования, заявляя, что выборы призваны легитимизировать абсолютную власть короля Гьенендры. Год назад Гьенендр распустил парламент и правительство. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. При взрыве в чеченском селе Курчелой погибли, по последним данным, 13 человек. В мусульманских странах продолжаются протесты, связанные с публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мохаммеда.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Владимир Путин прибывает в Испанию с визитом. Накануне состоялась его беседа с испанскими журналистами. Взрыв в казарме чеченского батальона «Восток» – кровная месть или случайная халатность? Выставка к 150-летию Третьяковской галереи. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и рубрика «В этот день в эфире «Свободы» в этом часе нашей программы. Сегодня начинается государственный визит президента России Владимира Путина в Испанию. Глава российского государства за два дня встречается в Мадриде с королем Хуаном Карлосом, с председателем правительства Испании Родригесом Сапатеро и с депутатами обеих палат испанского парламента. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
В первый день своего визита в испанскую столицу российский президент встретился с королем Хуаном Карлосом, затем посетил мадридский муниципалитет. На четверг запланировано посещение Сената, высшей палаты испанского парламента и рабочая встреча с главой правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Остановился президент во дворце Пардо, который в свое время был резиденцией диктатора Франко, а после его смерти служит для приема высокопоставленных гостей. Сообщается, что в ходе визита будет подписано 7 соглашений и 2 декларации. Они коснутся вопросов борьбы с международным терроризмом и торговлей наркотиками, сотрудничества в области сельского хозяйства, кораблестроения, финансов, туризма, спорта, космических исследований и так далее. Разговор пойдет об открытии испанского консульства в Петербурге и об упрощении процедуры усыновления российских сирот испанцами. В деловых кругах Испании связывают с нынешним визитом определенные надежды на расширение сотрудничества, говорит Оскар Фернандес Бермехо, представитель мадридской инвестиционной компании «Фортуни». последние годы у нас наблюдается интерес к сотрудничеству с Россией. Правда, этот рынок продолжает оставаться для нас еще малоизученным. Не решены и некоторые юридические вопросы. Надеюсь, что со временем все эти трудности будут преодолены. Испанская пресса отмечает, что в ходе встреч и бесед в Мадриде будут обсуждаться ситуации на Ближнем Востоке и вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана. Комментируя интервью президента Путина, которое он дал накануне визита испанским средствам информации, местные наблюдатели выделяют его слова о недопустимости каких-либо переговоров с террористами. Этот вопрос как раз находится в центре полемики в Испании в связи с возможными переговорами с баской группировкой «ЭТА». Между тем, некоторые левые партии, профсоюзы и общественные организации намерены провести в четверг акцию протеста на улице Веласкеса в Мадриде у посольства России. Хулио Родригес, руководитель пацифистской организации «Пас Аура», один из организаторов манифестации. Мы намерены осудить политику правительства Российской Федерации по отношению к жителям Чечни, а также по отношению к самим русским и представителям других народов, населяющих Россию. Мы считаем, что в этой стране постоянно нарушаются права человека. Особенно это касается Чечни. Там продолжается кровавая война, которая должна окончиться, по нашему мнению, путем мирных переговоров и предоставления чеченцам права на самоопределение. Мы выступаем за мир, где соблюдаются основные свободы и права человека, в первую очередь право на жизнь. Обо всем этом мы намерены заявить у российского посольства. Наши лозунги – свободу и демократию для россиян и чеченцев, мир и свободу чеченскому народу. О нарушениях прав человека в России говорится и в интервью испанским средствам информации Оксаны Челышевой, представительницы Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, которая приглашена в эти дни в Мадрид испанским отделением международной амнистии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Накануне визита в Испанию Владимир Путин пообщался с аккредитованными в Москве испанскими журналистами, среди которых был и шеф Московского бюро информационного агентства ЭФЭ Мигель Бас. О впечатлениях от этой беседы Мигеля Баса расспросил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
На встрече с испанскими журналистами Путину задавались достаточно серьезные вопросы, которые, наверное, российская власть воспринимает, ну, не слишком спокойно. Это и Ходорковский, и другие вещи. Вот как он это воспринимал? Насколько он был подготовлен или наоборот?
Мое впечатление, прежде всего, что он был абсолютно спокоен. Он был достаточно подготовлен, безусловно. То есть вопросы не заставали его врасплох, хотя, безусловно, было, ну, как минимум пара тем, в которых он заявлял, что он не в курсе и обещал ответить потом или проконсультироваться. Ну, как было, скажем, в случае там, с упоминанием карцера Ходорковского. Не было каких-то реакций, которые бы показали, что какие-либо вопросы его особенно раздражали. Я почувствовал какую-то разницу между атмосферой и его поведением на такого типа интервью и пресс-конференциях, скажем. Здесь больший акцент был, безусловно, на какую-то доверительность. Он даже иногда подчеркивал, говоря, ну, а сейчас я вам раскрою еще одну государственную тайну и так далее, и так далее. Вот такие игры, на самом деле, как он же сам подчеркивал и в этом интервью тоже, в каждой шутке есть доля правды. И, безусловно, вот этот расчет на доверительность особенно усиливает тем, как он, опять же, в этом интервью подчеркнул, что в своей нынешней работе, безусловно, ему очень полезно все эти навыки, которые он получил в ходе оперативной работы, и особенно в умении общаться с людьми самых разных политических взглядов, религиозных взглядов и так далее.
Вас ничто не покоробило в этом интервью? Было ли что-то, что вызвало реакцию человеческую скорее, нежели журналистскую?
Когда Путин говорил, как он воспринимает то, что так часто говорят о сходстве испанцев и русских, он сказал, что вот Испания была великой державой, это лидером мира на каком-то этапе, и что это создает вот эту вот имперскую широту в хорошем смысле слова, не географическом, а ментальном. Ну, я сейчас, естественно, недословно цитирую, что это вот тоже свойственно гражданам России, и это нас объединяет. Честно говоря, ну, я не думаю, что для того, чтобы оценивать свое место в мире, надо было быть когда-нибудь империей. людей. И я не думаю, что у испанцев есть какая-то такая имперская оценка мира. Что из-за того, что мы когда-то были в такой вот империи, где, как говорил Филипп II, никогда не заходит солнце, из-за этого у нас какая-то другая широта мышления. Еще меня, конечно, удивило. Я вспомнил, что перед этим как раз я ехал в машине, слушал вопрос, как вы считаете, что нужно для счастья страны. Вот этот вопрос я как раз переадресовал Путину. И его ответ — благосостояние. Честно говоря, я вот здесь в конце ожидал, что вот когда он на вопрос о том, что нужно России для счастья, что он ответит, что России нужны граждане, которые себя будут такими осознавать.
С шефом бюро информагентства ЭФЭ в Москве Мигелем Басом беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Он встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В мусульманских странах в связи с публикацией карикатурно пророка Мохаммеда в европейских газетах продолжаются бурные акции протеста. В чеченском селении Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющий плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Самарский суд отменил закон, запрещающий детям появляться на улицах после 10 часов вечера. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Что говорят протесты о самих мусульманских странах? Будет ли 2006 год решающим для Карабаха? Министр юстиции США о проблеме прослушивания телефонных разговоров. Дедовщина в армии. А есть ли она, например, в Великобритании? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». В 22 часа по московскому времени. Повтор программы в 2 часа ночи и 10 утра в среду. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие сегодня материалы в американской прессе привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Журнал «Американская медицинская ассоциация» опубликовал сегодня результаты проводившегося в течение 8 лет масштабного исследования влияния диеты с малым содержанием жиров на вероятность возникновения у женщин сердечных и раковых заболеваний. И это сообщение комментируют на первых полосах многие американские газеты. Вот что пишет «Нью-Йорк Таймс». В результате среди 49 тысяч участниц эксперимента возрастом от 50 до 79 лет у тех, кто были на низкожировой диете, было столько же раковых заболеваний, сердечных приступов и инсультов, сколько их было среди представителей другой группы, кто ели что хотели. Масштабность исследования, его прозвали «Роллс-Ройсом» среди экспериментов, заставляет считать его результаты последним словом по проблеме. Следовательно, рекомендовать диету с низким содержанием жиров нет причин. С другой стороны, исследование даже в течение 8 лет – недостаточный срок для определения эффективности любой диеты, приводит автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» слова специалистов. Этот эксперимент заставляет вспомнить о других исследованиях. Десятилетиями ученые утверждали, что то, что люди едят, определяет вероятность возникновения у них хронических заболеваний. Но исследование положительного влияния грубого волокна в пище на возникновение рака прямой кишки не пришло к такому результату. А исследователи, пытавшиеся доказать, что витамины предохраняют от раковых заболеваний, тоже не смогли это сделать. В конце статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, результаты исследования влияния низкожировой диеты на возникновение раковых и сердечных заболеваний не говорят о том, что такая диета бесполезна и ее нужно бросать. Это были выдержки из статьи на первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс». Александр?
Действительно животрепещущая тема, Ирина. Но другие темы, более, скажем так, глобально-политические или глобально-финансовые в американских газетах сегодня также наверняка присутствуют. Например, явно очень много пишут о бюджете на 2007 год и, в частности, о расходах на те или иные сферы.
Да, Александр, один из аспектов финансового бюджета, а именно финансирования науки, рассматривают в своей редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Вот что пишет «Вашингтон-Пост». Статьи расходов на науку, ставшие частью финансового бюджета, предложенного администрацией президента, отражают обеспокоенность американцев экономической угрозой извне, особенно из Азии. Хотя опасения преувеличены, вызванное ими предложение администрации разумно. Государственное финансирование научных исследований дает обществу большую пользу, чем та, которую дает частное финансирование. Ожидается, что одобрение бюджета на науку не вызовет проблем в Конгрессе. Администрация президента предлагает увеличение бюджета на основные виды исследований в области физики на 50 миллиардов долларов в течение последующих лет. Не вызовет возражений в Конгрессе вопрос финансирования специальной подготовки преподавателей математики и точных наук для средних школ. Единственным спорным при утверждении бюджета вопросом может стать вопрос списывания налогов на исследовательские работы. Ниже в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» говорится, финансирование физических наук не должно осуществляться в ущерб финансированию биологических. После многих лет получения щедрых вложений Национальный институт здоровья видит перед собой перспективы сокращающегося бюджета. Главной причиной, кажется, стал тот факт, что страх американцев перед лицом опасности раковых заболеваний сменился страхом перед инженерным мастерством иностранцев. Но нельзя выбирать или то, или другое. Да, у нас серьезный дефицит бюджета, но сокращать его за счет статей расходов на науку – это ошибка, последствия которой могут чувствоваться долго. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, есть ли еще какие-либо, поскольку у нас осталось немного времени, какие-либо интересные темы в сегодняшних американских газетах? Вы можете даже хотя бы их просто кратко перечислить.
Даже нахожусь в затруднительном положении, потому что каждая из тем, которая появляется в газете, она обязательно требует более детального рассмотрения, и просто назвать, скажем, заголовки, которые традиционно появляются в американских газетах, проблема Ирана, например, среди них, очень мало будет что значить. К этому уже следует обратиться серьезно и вернуться, может быть, позднее.
Ну, так мы и сделаем. Спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что с самыми интересными, на ее взгляд, публикациями в сегодняшних американских газетах вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к одному из главных российских событий сегодняшних. По-прежнему основной версией взрыва казарм чеченского батальона «Восток» в поселке Курчалой является взрыв бытового газа. Однако, конечно, не исключенный теракт. В частности, я напомню, об этом заявил прокурор Чеченской республики Валерий Кузнецов. Число погибших, по последним данным, достигло 13. В больнице скончался один из пострадавших. Еще около 20 человек остаются в госпиталях с ожогами и ранениями. У микрофона мой коллега Михаил Фролов.
Взрыв произошел приблизительно в половине 9 вечера в подвале казармы, где была дислоцирована 4-я рота батальона «Восток». Начался пожар, но его быстро потушили. Сразу было заявлено, что взорвался бытовой газ. Прокурор Чеченской республики Валерий Кузнецов считает эту версию приоритетной.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружены газовые баллоны на месте. Последнего человека извлекли вот совсем недавно. Оно рассматривается вот различные версии, в том числе и террористические. Но пока преобладает, конечно, версия взрыва бытового газа.
В подвале казармы была обустроена кухня. Военнослужащие подразделения «Восток» подтверждают, что несколько дней назад в казарму было завезено как минимум 3 баллона с пропаном. В последнее время магистральный газ часто отключали, надо было на чем-то готовить. Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям нарушения правил противопожарной безопасности и халатность. Однако до сих пор на месте работает оперативно-следственная группа с представителями главной военной прокуратуры, судебно-медицинский экспертами и экспертами-взрывотехниками. Именно после их выводов станет окончательно ясна причина взрыва. Хотя версия теракта не является основной, многие признают, что у командира «Востока», перешедшего на сторону федеральных сил бывшего полевого командира, ныне героя России, подполковника Сулима Ямадаева и его бойцов, в Чечне немало врагов. Батальон «Восток» был сформирован из уроженцев Чечни, во многом из членов незаконных вооруженных формирований в прошлом, специально для действий на территории республики. Официально батальон приписан к 42-й дивизии Минобороны, но фактически подчиняется ГРУ Генштаба. С «Востоком» связано немало скандалов. Самый шумный из них разгорелся летом 2005 года и был связан с жесткой зачисткой станицы Бороздиновская. Сейчас власти заявляют, что в Курчелое все спокойно. Вот заявление в эфире телеканала НТВ министра внутренних дел республики Руслана Алханова.
В Курчелоевском районе и в Курчелое ситуация стабильная, порядок обеспечивается милицией. И никаких таких серьезных осложнений и оперативной обстановки в республике нет. Это газ, потому что все доставленные в больницу люди с ожогами.
Михаил Фролов, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Через 2 месяца в Томске должен состояться российско-германский саммит. Договоренность об этой встрече была достигнута на последних переговорах в январе глав 2 государств Владимира Путина и Ангелы Меркель. К этому событию в Томске готовится уже больше года. Последняя инициатива томских властей – построить лютеранскую церковь к приезду канцлера Германии, дочери лютеранского священника. Однако поспешное строительство этой кирхи уже привело к прокурорской проверке и к авариям на теплотрассах. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Евангелическую лютеранскую церковь строят в томском Буфсаде. Когда начиналось строительство в зеленой зоне города и рабочие стали рубить деревья, местные жители вышли на акцию протеста. Они были возмущены тем, что никто даже не провел опрос местных жителей, предусмотренный законом. Представители Томской областной администрации тогда заявили, что опрос вообще не обязателен, он чистая формальность. Распоряжение на сруб 11 деревьев подписал мэр Томска. Дала на это свое разрешение и ландшафтная комиссия. Подписи против строительства кирхи в зеленой зоне города, собранные жителями микрорайона Буфсад, никакого результата не принесли. Стройка продолжилась. Власти заверяют, что все обойдется. Андрей Кузичкин, председатель комитета по работе с общественностью администрации Томской области.
Эта позиция, как у Карлсона, дело-то житейское. Дело в том, что Ангела Меркель приедет и уедет, а кирха останется. И это самое главное. То есть вся идеология подготовки к саммиту, она на этом и строится. Но саммит-то на 2 дня идет. А потом все уедут. И деньги зря не пропадут. Вот это вот самое главное. Вообще решение о строительстве кирхи в Томске было принято в 1858 году. Поэтому сейчас мы лишь только справедливость восстанавливаем историческую. Все конфессии имеют свои культовые здания, а лютеране у нас ютятся где-то там вот на задворках.
Александр Деев, депутат Думы города Томска, уверен, что хорошее, казалось бы, дело строительства лютеранской церкви обрастает недовольством еще и потому, что само строительство ведется в спешке не ради лютеран и благих целей, открыть в Томске кирху, а ради того, чтобы угодить высоким гостям. Александр Деев.
Это не кажется, это просто элементарная показуха. Элементарная показуха. Конечно, для города Томска проведение такой международной встречи – это огромная честь, это и определенный импульс. Но как это делается, конечно, абсолютно негодными методами. Но даже вот строительство кирхи в самом живописном месте города Томска. Но я понимаю, конечно, надо как-то уважить, ублажить канцлера Германии. Но почему это делать в ущерб интересам жителей, мне, конечно, это абсолютно непонятно.
Так бы и утих скандал в Томске вокруг строительства кирхи в зеленой зоне, если бы не еще один бытовой инцидент, в результате которого 3 дома остались без тепла и горячей воды. Забивая сваи под кирху, строители повредили теплотрассу, хотя их предупреждали, что она там есть, и по плану они должны были перенести трубу, прежде чем начинать работу. Сегодня авария устранена, но на это потребовалось время, которого и так нет, и дополнительные деньги. Андрей Кузичкин.
Виноватых получается, да, как у нас в России, еще и раньше всегда было виноватых, в этой ситуации на самом деле нет. Потому что очень трудно найти человека, который когда-то сделал отводку от этой теплотрассы, но не рисовал ее на схеме. В Томске очень большая такая проблема исполнительной вот эти вот схемы. То есть где уже совершенно новые участки. Кто его туда зарыл, когда это было, никто не знает. На схеме его не было. Промахнулись бы там на 15 сантиметров, и все было бы нормально.
Лютеранскую церковь строят на деньги областного бюджета. По предварительным подсчетам она обойдется в 14 миллионов рублей. Деревянная кирха будет не потому, что времени на строительство каменной просто нет, а потому что деревянная на порядок дешевле. Российско-германский саммит, по словам представителей областной администрации, это лишь повод сделать Томск лучше и красивее. Это и благоустройство улиц, и ремонт дорог и оформление фасадов. Некоторые депутаты городской думы в эту идею не верят. Александр Деев.
К сожалению, у нас, наверное, уже в генах у россиян, что все делается в виде каких-то потемкинских деревень. То есть благоустраивается центр города, центральная улица, а в то же время 5-10 метров в сторону, и как будто те жители, которые живут там, они и не готовятся к этой встрече и не должны участвовать в этой международной встрече. Конечно, это неправильно. Городскими депутатами из городской думы, а мы же, в принципе, представляем интересы населения, с нами никто не советуется, а обо всех этих мероприятиях мы узнаем только тогда, когда, например, от областных властей приходит указание, что такие-то деньги туда-то, туда-то распределить. Мы просто вынуждены по бюджетному кодексу автоматически это сделать. Но с нами никто не советуется.
Пока на подготовку к российско-германскому саммиту из обещанных 300 миллионов рублей федеральный центр не перечислил ни копейки. Обустройство и ремонт городских улиц ведется за счет средств областного бюджета и денег, которые дает томский бизнес. Местные власти надеются, что после приезда в Томск Владимира Путина и Ангелы Меркель область получит не только политические, но и экономические дивиденды. В регион пойдут инвестиции, и все затраты на подготовку к саммиту окупятся. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем по следам Роттердамского кинофестиваля русский европеец Алексей Лосев и Париж Марселя Пруста. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30 и коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретился с королем Хуаном Карлосом. Также состоится его встреча с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В мусульманских странах в связи с публикацией карикатур продолжаются акции протеста. В чеченском селе Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. Основная версия – взрыв газа в результате утечки в подвале здания. Центр избирком Белоруссии завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. Все 4 кандидата не превысили порог в 15% недействительных подписей, что могло бы привести к отказу в их регистрации. Суд Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело в отношении группировки скинхедов, организованной в городе Бердск. По данным следствия, осенью прошлого года молодые люди избили рабочих из Узбекистана и Таджикистана. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющий плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Из Китая поступают сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на птицефермах, первой за последний месяц. В провинции Шаньси погибли 15 тысяч цыплят. В столице Грузии преподаватели Тбилисского государственного университета провели митинг протеста против сокращения кадров. Несколько человек объявили голодовку. Самарский суд отменил закон, запрещающий детям появляться на улицах после 10 часов вечера. Закон был принят областной думой в октябре прошлого года. В Кемеровской области из-за взрыва метана в шахте погиб горняк, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью в Междуреченске. В этот момент под землей находились всего 45 человек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 8 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Восьмого февраля 1977 года «Радио Свобода» посвятило передачу памяти английского философа и математика Бертрана Рассела. У микрофона Виктор Франк.
33 года тому назад, в 1937 году, Рассел написал свой собственный некролог. В этом некрологе он писал: «Со смертью третьего лорда Расселя порвалась связь с весьма отдаленным прошлым. Он был последним остававшимся в живых представителем мертвой ныне эпохи». И действительно, Рассел принадлежал к эпохе, ставшей уже легендой. Его дед, воспитавший рано осиротевшего мальчика, например, был премьер-министром Англии до смерти Пушкина. В своей автобиографии он писал: «Три страсти определяли мою жизнь – жажда любви, поиски знания и нестерпимая жалость к людским страданиям. Я искал любви, – писал он далее, – потому что она несет с собой экстаз настолько мощный, что я бы охотно пожертвовал всей остальной жизнью за несколько часов восторга. Программу свою он выполнил. Был женат 4 раза и от разных матерей прижил 4 детей. Но нам, младшим его современникам, Бертранд Рассель был известен в основном в силу его 3-й страсти – нестерпимой жалости к людским страданиям. И действительно, кому только не старался помочь, пользуясь своим огромным престижем. Во время Первой мировой войны он был ярым пацифистом, потерял свою профессуру в Англии, сидел в тюрьме. После войны сочувствовал и помогал индийской освободительной борьбе во главе с Махатмой Ганди. После Второй войны он ратовал против гонки атомного вооружения. Последним же его протестом было письмо Косыгину по поводу исключения писателя Александра Солженицына из Союза советских писателей. Расселя, человека XIX века, отталкивало и страшило голая человеконенавистническая жажда власти, столь характерных для нашего века. Таких людей в наше время почти не осталось. Они принадлежат XIX веку, веку Маццини и Герцена. Помянем же добрым словом старого кудесника, мудреца и бунтаря Бертранда Расселя.
Передача памяти философа и математика Бертрана Рассела. Радио «Свобода». 8 февраля 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google запускает новый сервис мгновенного обмена сообщениями Gmail Chat. Сервис интегрирован с почтовой службой Gmail. Он даст возможность пользователям Gmail обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени. Пользователь видит, кто из его корреспондентов находится в онлайне и доступен для общения. Всю переписку можно сохранять на внешнем носителе. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Gmail Chat позволит принимать сообщения от некоторых других интернет-пейджеров, например, Jabber. Общение с пользователями популярных сервисов «Америка онлайн», «Yahoo» и «Microsoft» будет невозможно. Представитель Google уклонился от вопроса, сколько на сегодняшний день пользователей у Gmail. Он сказал только, что их уже миллионы. Gmail Chat станет доступен для всех пользователей Gmail до конца февраля.
Новости коротко. Согласно исследованию компании Instead, около 20% американцев, которые используют мобильную связь, планируют прекратить разговоры по проводным телефонным линиям. По сравнению с 2004 годом, доля беспроводной голосовой связи в общем объеме телефонных разговоров значительно выросла. В 2004 году без проводов передавалась каждая 4-я минута телефонных разговоров, а в 2005 году уже каждая 3-я. Разработчики из компании IBM объявили о создании миниатюрного и недорогого чипа для беспроводного обмена данными. Чип позволяет электронным устройствам обмениваться данными в 10 раз быстрее, чем в сетях беспроводного доступа Wi-Fi. Разработчики предлагают создавать на основе чипа небольшие локальные сети, узлы которых находятся на расстоянии не более 10 метров. Такие сети, работающие на частоте 60 ГГц, могут обеспечивать скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду. Беспроводная локальная сеть может объединить домашние электронные устройства и позволит избавиться от множества кабелей, которые сегодня опутывают комнату. Согласно исследованию компании IDC, в прошлом году в мире было продано более 65 миллионов ноутбуков. Это на 33% больше, чем в 2004 году. Доля ноутбуков выросла среди общего числа компьютеров на 4% и составляет около 31% всех продаж.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Третьяковской галерее открылась масштабная выставка «Обитаемые острова». На ней представлены работы 15 современных российских художников. Все картины и скульптуры созданы в конце 20-го, начале 21 века. Посвящена выставка 150-летию Третьяковской галереи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
«Обитаемые острова» экспонируются в самом большом выставочном пространстве Третьяковской галереи в здании на Крымском валу. Под этот проект отвели целый этаж, чтобы можно было во всей полноте представить творчество художников, чье становление пришлось на 80-е годы, а расцвет на рубеж двух веков, то есть творчество нынешних 50-летних. Люди одного поколения, они хорошо знают и ценят друг друга, но не принадлежат к какой-то группе, единому направлению или течению. Каждый, по словам одного из участников выставки Ивана Лубинникова, как остров, но остров обитаемый, где сложился собственный мир. У Николая Ватагина остров населен простодушными существами, живущими в ярком праздничном окружении. Немного напоминает лубок, если это картина, и раскрашенную детскую игрушку, если это деревянная скульптура. Но только немного. Николай Ватагин поясняет.
Это не примитивное искусство, это искусство русской иконописи плюс авангард начала века 19-го, еще плюс немецкое искусство 30-х годов.
А в чем здесь иконописный мотив?
Если вы как бы знаете иконы, вот, например, там вот иконные горки, в общем, это то, откуда, вот я считаю, вышел Малевич, например. Три там, вот даже сам дух такой, преемственность поколений.
Как бы ни были свежие и неожиданно представленные на выставке работы, каждый из участников считает, он отталкивается от того, что уже было кем-то когда-то создано. Только цитирование это неявное. Так вещи Дмитрия Крымова отсылают зрителя к театральным декорациям. И это не случайно. В прошлом Крымов – сценограф. На старинных помутневших зеркалах он изобразил своих знаменитых родителей – режиссера Анатолия Фроса и театроведа Наталью Крымову.
Когда я не знал, что делать дальше, что-то щелкнуло, что можно так сделать папу, например, моего, или маму. Ну вот сделал всех ушедших от меня родных моих людей. Это же можно, наверное, всему найти, всем даже самым деликатным и таким трепетным чувством найти, в общем, если напрячься. Достойное выражение. Смерти, например.
Чего не встретишь на выставке, так это инсталляции, перформансов и видеоарта. Здесь убеждаешься, расхожее высказывание о том, что в современном искусстве картина умерла, неверно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о культуре. Во Франции опубликован историко-литературный путеводитель «Париж» Марселя Пруста. С этой книгой в руках по памятным местам города отправился на прогулку и корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Савицкий.
«23 декабря 1912 года La Nouvelle Revue Française известила малоизвестного прозаика и эссеиста Марселя Пруста о том, что не заинтересована в издании его романа «По направлению к Свану». Отказал Прусту никто иной, как сам Андре Жид, сооснователь вместе с Гастоном Галимаром и Жаном Шлюмбержером в 1908 году издательства НРФ, превратившегося через 11 лет в Галимар. Еще два издательства дали отворот-поворот Прусту, так что он выпустил первый том «Du côté de chez Swann» на свои деньги, благо они были. Роман был опубликован в ноябре 1913 года и особого внимания не привлек. Анри де Ренье назвал текст воспоминаниями. Литераторы с ним согласились и на этом успокоились. Второй том цикла «В поисках утраченного времени» «Под сенью девушек в цвету» принес автору Гонкуровскую премию. С этого момента Марсель Пруст стал центральной фигурой современной французской литературы, и нынче написанное о нем по объему превышает десятитомник «В поисках утраченного времени». Одной из последних работ в этой «Прустиниане» стала только что вышедшая в издательстве «Париграм» книга Анри Рагзимова «Найденный Париж Марселя Пруста».
Париж Марселя Пруста – это почти без исключений Париж правобережный, западных районов. Лишь иногда случайно возникает левый берег. Марсель Пруст родился, жил и умер в красивейших и самых шикарных кварталах города. Именно этим кварталом и суждено было стать декором его произведений. Но Париж Пруста – это не калька, а прежде всего слияние множества любимых им мест. Это раздвижной город, город золотого треугольника, от Мадлен к Святому Августину и далее к Авр-Комартан. В периметре этого парижского треугольника и сосредоточены все декорации и все пружины механизмов мира Марселя Пруста.
Сильвия Андру, Франс Культюр. Два слова о золотом треугольнике. Это 8-й округ столицы, как уже сказано, правый берег, по сути дела, новый Париж барона Османа, обрамляющий драгоценные камни прошлого. Южная острия треугольника начинается чуть выше площади Согласия у церкви Марии Магдалины, Мадлен по-французски, построенной в стиле греческого храма. 52 коринфские колонны высотой в 19,5 метров. Западная вершина треугольника – церковь Святого Августина, середина XIX века, чистая эклектика от элементов неовизантийских до готики. И, наконец, восточный угол – это район оперы, дворец Гарнье, выход на большие бульвары.
Подробнее рассказ о прустовском Париже слушайте в очередном выпуске европейского часа программы «Поверх барьеров». Среди других тем – Франц Кафка к 80-летию романа «Замок». По следам Роттердамского кинофестиваля, русский европеец Алексей Лосев и чешский словарь русского авангарда. Еще раз напомню, европейский час «Поверх барьеров» впервые в эфире сегодня в 9 вечера, повтор завтра в 2 часа дня, сразу после новостей. А сейчас в Москве 18.45, коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В чеченском селении Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. В мусульманских странах в связи с публикацией карикатур на пророка Мохаммеда в европейских изданиях продолжаются акции протеста. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретился с королем Хуаном Карлосом, впереди встреча с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Суд Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело в отношении группировки скинхедов, организованной в городе Бердск. По данным следствия, осенью прошлого года молодые люди избили нескольких рабочих из Узбекистана и Таджикистана. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющий плату за входящие звонки на мобильные телефоны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Россия в течение полугода может отменить государственную монополию на торговлю алмазами, а также квотирование их экспорта, сообщил представитель Министерства финансов. Однако, по его словам, это может произойти только после увеличения доли государства в алмазодобывающей компании «Ауроса» с нынешних 37% до 50% плюс одна акция. «Ауроса», занимающая сейчас 23% мирового рынка алмазов, имеет 5-летнюю квоту на экспорт, действие которой заканчивается в 2008 году. В рамках квоты компания ежегодно может экспортировать алмазы на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов. Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Кроме того, закон устанавливает, что оплата местных телефонных звонков производится по выбору абонента, с применением абонентской или повременной системы. Предполагается, что новое правило вступит в действие с 1 июля 2016 года. 2006 года. Однако уже сейчас российские граждане могут перейти на ту или иную форму оплаты услуг местных телефонных компаний, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Абонент пишет заявление на телефонный узел, оговаривает с оператором суммы, способы оплаты, заключает договор, это все должно быть прописано в договоре. После этого начинает платить так, как ему удобно. Если абонент не сделал выбор, то он остается на старом способе оплаты, так как он платил и до этого. А если это новая установка телефона, то при установке телефона абонент заключает договор и в рамках своего обсуждения с оператором, как ему лучше сделать, оператор ему должен предложить разный вариант.
Правительство России в марте планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий дифференциацию ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также объявление так называемых налоговых каникул для компаний, занятых разработкой новых нефтяных месторождений. Их продолжительность, по словам представителя Министерства экономического развития и торговли Андрея Клепача, может составить до 7 лет. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко считает, что это позволит преодолеть наблюдающийся сегодня спад в темпах роста нефтедобычи.
В течение нескольких лет воспроизводство запасов отстает более чем в 2 раза от объемов добычи. Вот эти проблемы, как проблемы внутреннего рынка, так и системные проблемы, накопившиеся, требуют решения. Мы подготовили предложение. Одно из предложений связано с тем, чтобы для новых месторождений, которые начинают осваиваться, был каникулярный период по налогу на добычу полезных ископаемых на период запуска месторождения.
Объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса России в 2005 году достиг 130 миллиардов рублей, и это составляет около 4% от всей суммы капитала, направленного в экономику страны. Такие данные привел сегодня министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. При этом он считает, что реализация национального проекта по развитию отрасли позволит увеличить темпы роста как минимум до 3% в год.
Основными приоритетами, направлениями в сфере агропромышленного производства определены 3 раздела. Это ускоренное развитие животноводства, 2. Стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение, 3. Жильем молодых специалистов на селе, решение кадровой задачи. В сфере животноводства проектом предусматривается увеличение за 2 года производство молока на 4,5%, мясо на 7%.
Российский банк развития с уставным капиталом 2,5 миллиарда долларов, как ожидается, будет создан до конца текущего года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, в качестве основного варианта рассматривается объединение Внешэкономбанка, нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Герман Греф также сказал, что в состав новой финансовой структуры могут войти другие государственные банки, за исключением Внешторбанка. «Газпромбанк» расширяет в Москве перечень площадок, где частные лица смогут купить или продать акции концерна «Газпром». Ранее это можно было сделать только в столичном филиале «Газпромбанка», а также в его дополнительном офисе на Шаболовке. Теперь, как сообщили представители банка, такие операции будут проводиться в дополнительных офисах «Новоарбатский», «Новосвободский» и «Останкино». Котировки для совершения сделок банк планирует устанавливать на уровне, максимально приближенном к среднеизвешенным котировкам, полученным по итогам торгов на Московской межбанковской валютной бирже в предыдущий рабочий день. Российская телефонная компания Comstar, входящая в группу «Система», разместила на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма 1 миллиард 60 миллионов долларов делает первичное размещение акций Comstar вторым по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже. Самым крупным до сих пор является размещение здесь год назад акций самой группы «Система» на 1 миллиард 560 миллионов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует в 2006 году организовать скоростное пассажирское движение по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки, сообщили представители компании со ссылкой на президента РЖД Владимира Якунина. По планам на этом маршруте будут использоваться поезда французской компании «Альстом». Скорость их движения составит до 160 км в час, что позволит сократить время в пути более чем в 2 раза, примерно до 2 часов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек, на завтра 28.26. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на четверг 33.84. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Одним из главных объектов знаменитого православного центра и архитектурно-ландшафтного комплекса «Русская Палестина», заложенного патриархом-реформатором Никоном в XVII веке вблизи Москвы на реке Истра, считается гора Фавор, копия реальной горы, которая находится на севере Израиля и известна в христианском мире как гора Преображения. О духовной и физической истории ближневосточной горы Фавор и рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
По христианскому вероучению на горе Фавор или на иврите Тавор Сын Божий преобразился во время молитвы. Появился свет, а затем и два пророка Илия и Моисей, с которыми беседовал Иисус на глазах своих учеников. Однако гора Тавор известна в истории человечества не только в связи с Новым Заветом. Согласно дохристианскому Ветхому Завету, Фавор – свидетель завоевания Палестины древнееврейскими племенами. Песня «Судьи» рассказывает, что по призыву судьи и пророчицы Деборы, военачальник Барак, собрав многотысячное войско, разгромил Хананеев. Победа племен израильских сломила могущество царя Явина, и его хацорское царство, угрожавшее Израилю, впоследствии пало под военным давлением израильтян. Название горы Тавор и после этого неоднократно всплывало на страницах истории, рассказывает историк-краевед Юрий Полторак.
Во время иудейского восстания в первом веке нашей эры именно на горе Тавор закрепились повстанцы, и римский военачальник Веспасиан вынужден был взять эту гору, эту крепость. Неподалеку от этой горы в свое время египетский султан Саладин сражался с крестоносцами. В 1799 году здесь Наполеон Бонапарт разбил турецкое войско. В 1918 году британский генерал Эдмунд Аллемби одержал победу над турками. Впоследствии он, Аллемби, получил звание Аллемби Армагеддонский, ведь совсем рядышком находится и знаменитый Армагеддон.
В настоящее время на вершине Тавора есть два храма – греческая церковь Святого Илии, освященная в 1862 году, и главный в мире католический Преображенский собор, построенный по проекту архитектора Берлуччи в начале XX века. Центральный неф собора посвящен Иисусу Христу, а два боковых предела – пророкам Илии и Моисею. Таким образом, архитектор воплотил в жизнь пожелания Петра, и каждый из них, в конце концов, получил по куще на горе Тавор. По словам историка Юрия Полторака, библейская гора имеет однофамильца не только в Истре.
Еще, безусловно, интересно то, что Израильская долина находится здесь, на Святой Земле, в земле Израиля. А место это и название это, Тавор, связано с совсем-совсем другой историей. Но, скажем, известно, что в годы чешской реформации, 15 века нашей эры, в этой стране зародилось движение, которое называется «Движение таборитов». Одним из руководителей этого движения был легендарный Ян Жижка. Так вот, наименование это движение получило от горы Тавор в Южной Чехии, а там, в свою очередь, названо в честь горы Тавор, находящейся здесь, в Израиле. А это в очередной раз подтверждает неразрывную связь земли обетованной с судьбами народов.
Израильская гора Тавор и сегодня привлекает к себе множество верующих. Миллионы христианских паломников побывали в этих святых местах. Во многих странах есть храмы в честь Преображения. Однако название Тавор, как и в прошлом легендарный Узи, со временем, возможно, приобретет мировую славу по причине далеко не христианской. Вскоре в израильской армии будет взят на вооружение новый автомат Тавор. Маленький легкий автомат под стандартный натовский патрон 5,56 мм, который пока получили только элитные подразделения армии, имеет большое количество модификаций и приспособлений, в том числе снайперские и десантные версии. Это оружие будет великолепно в любой уличной схватке, бою в ограниченном пространстве, при стрельбе из движущегося транспорта. Такова оценка Чарльза Кэтшоу, ведущего эксперта журнала International Defense Review Magazine. Тавор разработан с учетом опыта боевых действий на западном берегу Иордана и в секторе Газа после 2001 года. Моти Розен, вице-президент концерна IMI, ответственного за разработку и производство легкого стрелкового оружия, назвал его лучшим штурмовым оружием из всех ныне существующих. По его словам, Тавор может и должен стать предметом национальной гордости израильтян. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история из цикла «Истории Запада и Востока» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени подводить итоги этого дня на волнах «Радио Свобода» будет мой коллега Андрей Шарый. Он сейчас вместе со мной в студии. Вам слово, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Откроем программу с рассказа о ситуации в Чечне, где подсчитывают неутешительные, очень трагические итоги инцидента в Курчелое. Там взорвалась казарма батальона «Восток», погибли 13 человек. Что это, бытовая авария или теракт? Конкурс карикатур на тему Холокоста объявлен в Иране. Над чем можно и над чем нельзя смеяться художникам. Продолжение темы, в том числе интервью с несколькими российскими карикатуристами. Они высказывают свою точку зрения по поводу большого скандала между представителями исламских стран и журналистами западных стран. Визит Владимира Путина в Испанию. Почему президент России узнает о том, что творится у него в стране от иностранных журналистов? Послушаем самих журналистов, которые вчера встречались с Путиным. Наконец, репортаж о том, что клуб Владикавказский «Алания» футбольный под угрозой ликвидации. Как прошла былая слава осетинского футбола. Таковы главные темы. Эфир в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его ведет мой коллега Виталий Портников. И тема обсуждения — политической ситуации на Украине. В гости к Портникову придет глава политсовета украинского блока «Пара ПРП» Владислав Костив. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
На первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивее в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».